В продолжении нашего богослужения мы будем читать из Евангелия от Матфея известные нам стихи из Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. С самого начала. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 и по 12 стих включительно. «Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Множество народа, которое следовало за Христом в этот период, в начале Его служения, об этом говорит 25 стих предыдущей главы, 4. Они собирались и следовали за Христом не только ради исцелений физических, духовных, но и просто из праздного любопытства или послушать его проповедь, послушать его учение, что нового он говорит. Из тех и других стекались очень большое количество людей из разных уголков государства. С этих стихов начинается проповедь, традиционно называемая Нагорной. Хотя Иисус неоднократно повторял эти истины и в других ситуациях. В главах 5, 6 и 7 они представлены в виде одной проповеди и изложены в конкретной ситуации. Как будет видно дальше, эти истины глубоко потрясли сознание религиозных иудеев того времени. И сейчас, через 2000 лет, они имеют и актуальность и для нас с вами. В этой проповеди фундамент построения нового царства во главе с новым царем. Хотя цивилизация шагнула за последние тысячи и 2000 лет, но мысли и чувства человека остаются одними и теми же. Человек, как и прежде, ищет счастье. Счастье для себя и для своих близких. Как сказал современник наш, несчастлив каждый по-своему. Счастливы все одинаково. Жаль, что понимают это только тогда, когда это счастье от них уходит. И понимание того, что счастье надо для себя, здоровье, для своих близких, работа, желательно, чтобы хорошо и вовремя оплачивалось, а еще лучше, чтобы она еще и нравилась, эта работа. И кому-то счастье надо совсем немногих каких-то вопросов. Наверное, самый оригинал счастья – это когда вы посмотрите на ребенка, который что-то очень долго просит и потом получает. Вот это, наверное, настоящий оригинал счастья в его глазах. Обстановка, в которой наш Господь Иисус Христос говорит эту проповедь, она выглядит приблизительно так. Для нашего понимания, почему он это говорит и почему это очень важно. Страна находится под римским управлением. Бог молчит почти 400 лет. Отсюда страна религиозно разрознена. между четырьмя группами, на которые народ смотрит, и так или иначе примыкает к ним, ища ответа вот на эти свои вопросы, ища этого пути, на котором они приобретут мир, радость, духовное удовлетворение, покой. Блаженный означает счастливый, довольный и радостный. Учение этих групп выглядит так. Фарисеи говорили: вернемся к прошлому. Саддукеи призывали: пойдем вперед. Есеи настаивали: уйдем из общества. А зелоты заявляли: идем напролом. Фарисеи были консерваторами, саддукеи – модернистами, есеи – сепаратистами. Наверное, сейчас такое слово очень звучное. А зелоты были религиозно-политическими активистами. Я бы назвал их даже религиозными террористами. Таким образом, и в наше время мы можем видеть подобное. Царь Соломон в своих высказываниях сказал: что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. Центральная мысль этой проповеди Христа: каждый из этих групп или каждой личности в отдельности, независимо от их убеждений и принадлежности, заключается в одном, что царство его, Христа, действует и заключается прежде всего внутри, в сердце человека, в сердце каждого из нас. Луки 17:21, он говорит: и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть. Такова основная идея Нагорной проповеди. Это нашло отражение и в словах Господа. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это 20 стих 5 главы. Жизненные принципы, изложенные Господом в этой проповеди, прямо противоположны тем, которые практикуются и ценятся в мире. Жить согласно требованиям Христа значит жить счастливо. Иисус дает совершенно иной жизненный подход, итогом которого вместо отчаяния будет радость, вместо конфликтов – покой. Это мир непонятный и недоступный грешному человечеству. Христос говорит в Евангелии от Иоанна 14:27 стих: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Это блаженство – заслуга не мира и не обстоятельств, и поэтому оно не может быть отнято этим миром. Оно не вызвано внешними причинами, и поэтому ничто внешнее его не может разрушить. Таким образом, главное и наиболее полное значение слова «блаженное» – это внутреннее удовлетворение, не зависящее от изменчивых обстоятельств. Именно такого счастья Господь желает своим детям, Он желает его нам. Состояние радости и благополучия, которое не зависело бы от материальных, временных каких-то обстоятельств. Например, потеря работы или болезнь, или еще что-нибудь. Это не может зависеть от этого. В этом простом принципе заключаются все заповеди блаженства. Мир утверждает: счастливы богатые, знатные, успешные, крутые, модное слово, популярные, знаменитые и агрессивные, кто всего добивается сам, часто не видя никого и ничего перед собой, и даже подчас не замечая присутствия Бога. Валаам так хотел денег от царя, что не видел ничего перед собой. И если б не ослица, то случилось бы непоправимое. В расположении царя Соломона были огромные флотилии, тысячи лучших скакунов, огромное войско, сотни наложниц. Его дворцы блистали роскошью. Он ел изысканную пищу из прекрасной посуды. в окружении избранного общества. По всему миру шла слава о его мудрости, богатстве и силе. Соломон должен был чувствовать себя весьма счастливым, однако великим и по земным меркам благословенный царь сделал вывод, что жизнь бесцельна и пуста. Главная тема книги Экклезиаста, в которой записаны размышления царя Соломона о земном существовании, выражена в одном предложении: «Суета, сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? В заповедях блаженства видна строгая и логическая последовательность. Они не сказаны Христом в лишь бы каком порядке. И они не случайно стоят в таком порядке. Между ними есть четкая взаимосвязь. Нищета духа показывает правильное отношение к собственной греховности, приводит к плачу о грехах, кротости, жажде праведности, милосердию, сердечной чистоте, без которой не сотворить мир. Христианин, обладающий всеми вышеперечисленными качествами, будет настолько отличаться от окружающего мира, что его праведная жизнь будет постоянным упреком миру. А это приведет к гонению. И одновременно станет светом для мира. Все заповеди за один раз не соединишь в одну проповедь. И не вырвешь одну какую-то из них, чтобы можно было ее начать говорить, потому что потеряется та мысль, которую Христос в этих ступеньках заложил. Поэтому сегодня хотелось бы сказать о первой, о нищете. Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Нищий, его состояние, что оно означает и какой смысл заложен в этом слове, чтобы понять, что это такое. Слово «нищий», производное от глагола, означающего в греческом языке «съеживаться» или «забиваться в угол». Так в это время обычно вели себя нищие. В классическом древнегреческом языке это слово употреблялось по отношению к человеку, дошедшему до крайней нищеты, которому оставалось только забиться в угол и просить подаяния. Протягивая одну руку за милостней, а другую закрывая себе лицо, чтобы не быть никем узнанным. Таким образом, это слово означает не просто бедный, а абсолютно нищий. В Евангелии от Луки 16:20 таким назван Лазарь. По отношению к простым беднякам применялось другое слово. Так, например, охарактеризована бедная вдова, принесшая в храм небогатое подаяние. Она имела немного, всего 2 лепты, но все же она что-то имела. Она была бедной, но не нищей. Бедный располагает какими-то скудными средствами, в то время как нищий целиком зависит от милости окружающих. Блудный сын в притче Христа готов был есть то, что давали свиньи, но ему этого никто не давал. Это и стало решающим фактором возвращения в дом отца. Быть нищим духом значит признавать свою полнейшую духовную беспомощность, видеть себя в истинном свете, заблудшим, безнадежным и нищим. Без Христа каждый человек, независимо от образования, богатства, социального положения, каких-либо достижений, религиозных познаний, духовно обездолен. В этом и заключается суть первой заповеди блаженства. Нищий духом – это тот, кто признает свою абсолютную духовную нищету и целиком уповает на Бога. Такой человек видит, что своими силами не спастись, и остается лишь умолять Господа о благодати и милости. Он знает, что не имеет никаких духовных заслуг, и наград он себе тоже никаких не заработал. И когда не остается места гордости или самоуверенности, человек приходит с пустыми руками к Богу. Фарисей был горд духом в притче Христа, а мытарь был нищий духом. Иисус ставит эту заповедь первой, потому что смирение служит фундаментом для всех остальных перечисленных заповедей и играет ведущую роль в обращении ко Христу. В Божьем Царстве нет места для гордости. В него невозможно войти, пока не будет отброшено высокомерие. Дверь, ведущая в это царство, она очень низкая, и в полный рост туда войти не получится. Думать, что без смирения можно приобрести прочие добродетели, это значит выращивать плод отдельно от дерева. Невозможно начать христианскую жизнь, не имея смирения, как невозможно и продолжать ее, будучи зараженным гордостью. Хочу повторить, невозможно продолжать христианскую жизнь, будучи зараженным гордостью. Где превозносится «я», там нет места Христу. Где «я» восседает на троне, там Христос не может быть царем. Пока гордые духом не станут нищими духом, они не смогут принять царя и унаследовать царство, которое он приготовил. Смиренные современные учения так мало говорит о смирении, так редко упоминает о самоуничижении. Можно найти немало христианской литературы о том, как быть счастливым, как достигать успеха, как быть лидером, как преодолевать трудности. Но очень редко встречаются книги о том, как отвергнуть себя, как смириться, как взять крест и последовать за Иисусом, так как Он повелевает. Нищета духа стоит на первом месте, потому что смирение предшествует всему остальному. Никто не войдет в Царствие Божие, пока не признает себя недостойным Его. Лаодикийская церковь гордо заявляла о себе: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», не подозревая на самом деле, что была несчастной, жалкой, нищей, слепой и ногой. Первый шаг к смирению заключается в том, чтобы перевести с себя взор на Бога, изучая Его Слово, ища в молитве Его лица и искренне желая быть ближе к Нему и угождать Ему. Так мы можем больше и больше становиться нищими духом. Как проверить у себя наличие этой духовной нищеты и смирения? У окружающих мы будем замечать сильные стороны и достоинства, а у себя слабости и недостатки. Будучи смиренными, мы будем почитать других выше себя. Мы будем много времени проводить в молитве. Как материально нищий молит о подаянии, так духовно нищий молит о подаянии духовном. Мы примем Христа на Его условиях, а не на своих. Мерилом для нас будет только Божье Слово. Ничто так не говорит о смирении верующего, как его бесконечная благодарность Богу и Спасителю. И в заключении вывод и обетование самого Иисуса. «Всякий, пришедший к Царю, в подлинном смирении наследует Его Царство, ибо таковых есть Царство Небесное». Это слова Христа в этой Нагорной проповеди. Господь с радостью дает Царство всем, кто обращается к Нему с верой и в смирении. Бог хочет, чтобы мы принесли свою жертву, жертву смирения и кротости, и унаследовали Его богатство, признали себя недостойными и были вознесены им. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Аминь.